«Скорее, скорее! Я должен знать волю богов!» – торопил Юлиан и Арафанта, подавая остро отточенный нож. Запыхавшийся старик совершил наскоро молитвы и возлияние, заколол ягненка, часть мяса и жир положил на угли жертвенника и с таинственными заклинаниями начал осматривать внутренности, привычными руками вынимал окровавленную печень, сердце, легкие, исследуя их со всех сторон. «Сильный будет низвержен», — проговорил Иерофант, указывая на сердце ягненка еще теплое. «Страшная смерть». «Кто?» — спрашивал Юлиан. «Я или он?» «Не знаю». «И ты не знаешь?» «Цезарь», — произнес старик, — «не торопись. Сегодня ночью не решайся ни на что. Подожди до утра. Предзнаменования сомнительны и даже...» Не договорив, принялся он за другую жертву, за гуся, потом за орла. Сверху доносился шум толпы, подобный шуму наводнения. Раздавались удары лома по железным воротам. Юлиан ничего не слышал и с жадным любопытством рассматривал окровавленные внутренности, в почках зарезанной курицы надеялся увидеть тайны богов. Старый жрец, качая головой, повторил: «Ни на что не решайся, боги молчат». «Что это значит?» — воскликнул Цезарь с негодованием. «Нашли время молчать». Вошел на Годорес с торжествующим видом. «Юлиан, радуйся. Эта ночь решит судьбу твою. Спеши, дерзай, иначе будет поздно». Маг взглянул на Иерофанта, и Иерофант на мага. «Берегись», — проговорил елевзинский жрец, нахмурившись. «Дерзай», — молвил на Годорес. Юлиан, стоя между ними, смотрел то на того, то на другого в недоумении. Лица обоих авгуров были непроницаемы. Они ревновали его друг к другу. «Что же делать, что же делать?» – прошептал Юлиан. Вдруг о чем-то вспомнил и обрадовался. «Подождите, у меня есть древняя сибиллова книга о противоречиях в аруспициях. Справимся». Он побежал наверх в книгохранилище. В одном из проходов встретился ему епископ Дорофей в облачении с крестом и святыми дарами. «Что это?» – спросил Юлиан, невольно отступая. «Святых тайны умирающей жене твоей, Цезарь». Дорофей пристально взглянул на пифагорейскую одежду Юлиана, на бледное лицо его с горящими глазами и окровавленные руки. «Твоя супруга», – продолжал епископ, – «желала бы видеть тебя перед смертью». «Хорошо, хорошо, только не сейчас, потом. О, боги! Еще дурное знамение! И в такую минуту! Все, что делает она, не кстати!» Он вбежал в книгохранилище, начал шарить в пыльных свитках. Вдруг послышалось ему, что чей-то голос явственно прошелестел ему на ухо. «Дерзай, дерзай, дерзай!» «Максим, ты?» — вскрикнул Юлиан и обернулся. В темной комнате не было никого, сердце его так сильно билось, что он приложил к нему руку. Холодный пот выступил на лбу. «Вот чего я ждал», — проговорил Юлиан. Это был голос его. «Теперь иду, все кончено, жребий брошен». Железные ворота рухнули с оглушающим грохотом. Солдаты ворвались в атриум. Слышался рев толпы, подобный реву зверя, и топот бесчисленных ног. Багровый свет факелов блеснул сквозь щели ставней, как зарево. Нельзя было медлить. Юлиан сбросил белую пифагорейскую одежду, облегся в броню, в царский полудементум, шлем, подвязал меч, побежал по главной лестнице к выходным дверям, открыл их и вдруг явился перед войском с торжественно ясным лицом. Все сомнения исчезли. В действии воля его окрепла. Никогда еще в жизни не испытывал он такой внутренней силы, ясности духа и трезвости. Толпа это сразу почувствовала. Бледное лицо его казалось царственным и страшным. Он подал знак рукою, все притихли. Он говорил, убеждал солдат успокоиться, уверял, что не покинет их, не позволит увести на чужбину, умолит своего достолюбезного брата, императора Констанция. «Долой, Констанция!» – перебили солдаты дружным криком. «Долой, братоубийцу! Ты, император, не хотим другого! Слава Юлиану Августу непобедимому!» Он искусно разыграл роль человека изумленного, даже испуганного, потупил глаза, отвернул лицо в сторону и выставил руки вперед, подняв ладони, как бы отталкивая преступный дар и защищаясь от него. Крики усилились. «Что вы делаете?» — воскликнул Юлиан с притворным ужасом. «Не губите себя и меня! Неужели думаете, что я могу изменить благочестивому?»